говорит Ленинград. Слушай нас, родная страна. Говорит город Ленина.
У микрофона писатель-балтиец Всеволод Вишневский.
Ленинград, верный своей традиции, гордый город, город Октября, сказал: «Ни шагу назад!» И фронт понял это, понял душой и русским сердцем. Бойцы остановились. Враг завяз в болотах, в лесках, на ручьях, где попал. И никаких особых рубежей, а есть просто наша народная воля, воля к обороне, к жизни и к победе.
С августа 41 года, когда последние пути были перерезаны и заняты немцами, когда кольцо блокады плотно сдавило город, радио было почти единственным средством общения города со страной. Ежедневно, в разные часы, по указанию Центрального комитета партии, Ленинград стал говорить со страной голосами своих защитников. Ленинград живыми голосами клялся, что не сдастся ни сегодня, ни завтра, никогда.
Героическая эпопея защиты Ленинграда стала одной из славных страниц истории Отечественной войны. То, что происходило в городе во время блокады, хорошо известно. Героизм, стойкость, мужество запечатлены, собраны сотни примеров, удивлявших мир. Авторов блокадной книги интересовали истоки. Как возникал, формировался дух стойкости, сопротивления, сохранивший непреклонность в самых отчаянных обстоятельствах? Единственной возможностью раскрыть то, что происходило в душах людей, было обратиться к документам тех лет. И лучшими из них были дневники. Во время блокады дневники вели многие. А некоторые блокадники по свежим следам записывали, что пережили. Нам присылали, приносили эти тетрадки. Старые конторские книги, где карандашом, бледными чернилами, аккуратно или наспех, коротко или подробно, иногда коченеющей рукой, люди записывали пережитое. Из всех дневников и записок мы отобрали две истории, наиболее поразившие нас. Две разные судьбы.
Для кого я пишу? Для тебя, мой далекий друг, член будущего коммунистического общества, которому будет чужда и отвратительна война. Я верю, что настанет такое время, когда войны не будет на земле. И если дойдут до тебя, мой далекий друг, может быть, в отрывках обгорелые эти страницы, ты ощутишь биение пульса жизни одного маленького человека, пережившего на своем малом радиусе большую, необъятную, сложно-трагическую жизнь.
Это обращение к будущему поколению одного из главных героев блокадной книги Георгия Алексеевича Князева, директора архива Академии наук СССР. С первых дней войны Георгий Алексеевич вел свои, как называл он их, подневные записи. Автор второго дневника – ваш сверстник, ленинградский школьник Юра Рябинкин.
Мама говорит, что дневник сейчас не время вести, а я вести его буду. Не придется мне перечитывать его. Перечитает кто-нибудь другой. Узнает, что за человек такой был на свете. Рябинкин Юра.
Дневник Юры Рябинкина тоже вошел в блокадную книгу. Это удивительная книга о мужестве и муках осажденного Ленинграда той далекой поры. Книгу читать трудно, но читать ее нужно. Необходимо. Страницу за страницей, строку за строкой, потому что забывать такое мы не имеем права. В наших передачах мы выбираем лишь отдельные страницы, высвечиваем наиболее важные эпизоды и детали, события, происходившие с нашими героями Юрием Рябинкиным и Георгием Алексеевичем Князевым в одни и те же дни блокады.
Наше море, день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено, в роковом его просторе.
Июня 1941 года.
Всю ночь мне не давало спать какое-то жужжание за окном. Когда, наконец, к утру оно немного затихло, поднялась заря. Сейчас в Ленинграде стоят лунные, светлые, короткие ночи. Но когда я взглянул в окно, я увидел, что по небу ходят несколько прожекторов. Все-таки я заснул. Проснулся я в 11 часу дня, вернее утра. Наскоро оделся, умылся, поел и пошел в сад Дворца пионеров. В это лето я решил получить квалификацию по шахматам. Как-никак, а я выигрываю часто даже у третьей категории. Выйдя на улицу, я заметил что-то особенное. У ворот нашего дома я увидел дворника с противогазом и красной повязкой на руке. У всех подворотен было то же самое. Милиционеры были с противогазами. И даже на всех перекрестках говорило радио. Что-то такое подсказало мне, что по городу введено угрожающее положение. Придя во дворец, я застал только двоих шахматистов. Но, вероятно, было очень рано. Действительно, немного позже пришли еще несколько человек. Расставляя шахматы на доске, я услышал что-то новое. Обернувшись, я заметил кучку ребят, столпившихся вокруг одного небольшого парнишки. Я прислушался и замер.
Налет на Киев, Житомир, Севастополь, еще куда-то. Теперь у нас война с Германией.
Война. Война. Война?
Вот это новость. А я даже не подозревал такой вещи. Германия. Германия вступила с нами в войну. Вот почему у всех противогазы. У меня голова пошла кувырком. Ничего не соображает. Я сыграл 3 партии, чудак все 3 партии выиграл и поплелся домой. На улице остановился у громкоговорителя и прослушал речь Молотова. Когда я вернулся домой, дома была только мама. Она уже знала о происшедшем. Пообедав, я пошел ходить по улицам. Всюду чувствовалось какое-то напряжение. Им была наполнена вся душная, пыльная атмосфера города. Подходя обратно к своему дому, я встал в очередь за газетой. Газеты еще не было, но очередь была огромная.
Граждане, сегодня газет не будет. Будет выпущен специальный официальный бюллетень. Неизвестно.
Постояв еще полчаса, я все-таки пошел домой. День кончается. На часах 11:30. Началась решительная, серьезная борьба. Столкнулись 2 антагонистских строя. Социализм и фашизм. От будущего этой великой исторической борьбы зависит благо всего человечества.
Юра Рябинкин. Он представился в своем дневнике краткой автобиографией.
Я родился в 1925 году, 2 сентября, в городе Ленинграде. Живу с матерью, сестренкой и теткой. Мать работает в областном комитете Союза промстройцентра, заведующей библиотечным фондом, член ВКПБ с 1927 года. Тетка Тина врач, в настоящее время на фронте. Сестренке 8 лет. Отец бросил семью в апреле 1933 года. Женился и уехал в Карелию. До 7-летнего возраста я рос у тети за городом. В 1938-39 году учился еще в морском кружке Куйбышевского района. Прошел летнюю практику в Стрельне и получил значок «Юный моряк». Кроме этого, попутно со школой занимаюсь 3-й год во Дворце пионеров в историческом кружке. Проводил доклады на темы «Багратион», «Суворов» и так далее. По учебе имею хорошую оценку.
Итак, твоему ровеснику еще нет 16. Живет он в центре, на улице 3 июля. Ты, наверное, заметил, что тогда, в первые дни войны, в Юрином дневнике не было страха, а было деловое, спокойное отношение, была работа, которой он немного любовался, но уже чувствуется, и далее это будет явственнее, как быстро он взрослеет.
26 июня. Сегодня, как встал, пошел во дворец. Оттуда вместе с ребятами пошел на строительство у Казанского собора. Работал я с 11 утра и до 9 вечера. С обеденным перерывом. Перерыв час. На обеих руках мозоли, занозы. Таскал доски, копал землю, пилил, рубил. Все приходилось делать. Под конец руки разболелись так, что пилить не мог. В обеденный перерыв дома начал читать Тургенева. Новь. Вечером дома. Мама возвратилась со своего дежурства рано. Но ее сменили. Но писать много не могу, нет времени. Надо идти во дворец.
В Ленинграде мемориальные доски ставят скупо. Слишком много мест и домов, достойных быть отмеченными, обозначенными. Поэтому тот дом на Васильевском острове всегда привлекает внимание. Если идти по набережной Невы от университета по направлению к гранитным сфинксам, что лежат над Невской водой, у бывшей Академии художеств, а ныне Института имени Репина, то сразу за сфинксами виден трехэтажный дом с портиком и четырьмя дорическими колоннами. Стены этого дома увешаны чугунными мемориальными досками. Их здесь 27. Дом принадлежит Академии наук. В доме этом, ставшем в каком-то смысле символом русской науки, проживал к началу войны директор архива Академии наук СССР Георгий Алексеевич Князев. У Георгия Алексеевича ноги были полупарализованы, ходить было трудно. Из дома на работу и обратно перемещался он в коляске-самокате. Более дальние поездки были редки. Архив Академии наук находился тут же, на набережной, за университетом, в здании Академии наук, метрах 800 от дома. Это был тот кусочек города, который он мог видеть, тот крохотный радиус, на котором развертывалась для него война, блокада.
«26 июня. Пятый день. Ночь проспали спокойно. Тревоги не было, в ушах шумело. Интересно, что это иллюзия слуха не у меня одного, а и у других наблюдателей. На службе нормальный рабочий день. Провел экскурсию со студентами и читал им лекцию с большим подъемом. Вечером читали правила поведения и мер при воздушной тревоге. Мария Федоровна ходила в медицинский пункт. Я разбирал запасы медикаментов на случай ожогов или ранений.
Дни, недели, месяцы жизни в условиях блокадного Ленинграда окажутся равными многим десятилетиям в обычной жизни человека. А пока только начало.
«28 июня. Сегодня работал опять во Дворце пионеров на строительстве бомбоубежища. Работа была адовая. Мы стали сегодня каменщиками. Я отбил все свои руки молотком. Все они теперь в царапинах. Но сменили нас рано, в 3 часа. Проработали мы, следовательно, 4,5 часа. Но как?»
В тот же день, 28 июня 41 года, Георгий Алексеевич Князев записывает в своем дневнике.
Суббота, 7-й день. Нервный день. На службе излишнюю нервность внесла и Эл. Она под влиянием объявленного угрожающего положения и известия об эвакуации детей составила, по-видимому, мрачные заключения о положении на фронте в связи с протечкой танковых частей в расположении наших войск на Минском и других направлениях. Это настроение сразу передалось другим, особенно тем, что пришли усталыми с ночного и бесцельного дежурства в главном здании Академии наук. Я принял все меры к поднятию настроения.
«29 июня 41 года. Работал во дворце на строительстве бомбоубежища. Перед этим был на площади Ла-Саля. Грузил песок. Но работы там было все же мало, и ребята вылепили из песка рожу Гитлера и стали бить ее лопатами. Я тоже присоединился к ним. Во дворце опять таскали кирпич и песок. Ушел из дворца в 6 часов. Придя домой, получил неожиданный сюрприз. Мама мне сунула какую-то записку в руку. Я машинально развернул ее, а это было заявление в военкомат о добровольном вхождении мамы и и меня в ряды Красной Армии. Оказывается, у мамы было утром партсобрание, и все партийцы решили войти в ряды нашей Красной Армии. Никто не отказался. Сперва я почувствовал какую-то гордость, затем некоторый страх. Наконец, первое пересилило второе. Вечером я и мама пошли к владелице одного из домов на Сиверской. Мама решила отправить туда Иру, если мы уедем на фронт. Кое о чем все же там договорились. В тот же вечер я, ого-го, сходил в парикмахерскую. Наверное, месяца два я не стригся.
30 июня 1941 года.
Придя в дворец, застал ребят, играющих в бильярд. Поиграл около получаса. Затем мы пошли на работу в бомбоубежище. Я опять таскал песок из сада. Освободился к 7 часам. Пошел к маме на работу. А там другая новость. Меня, наверное, в армию не возьмут. Мал еще. Да плеврит. С Тиной, с теткой, связь прервана. Она не может сюда приехать, так как прописана в Шлиссельбурге. А к ней ехать опасно.
Дневник Князева. Что в нем? Архив и дом. Оба эти пункта жизни Князева претерпевали изменения. Война преображала, казалось бы, самые устойчивые, малоподвижные, неизменные оплоты. Можно подумать, что он готовится к долгим записям и тысячелетнему повествованию. Таков обстоятельный зачин его дневника.
1941 июль. 10-й день войны. Академик Павловский, передавая мне находящуюся у него рукопись, сказал: «Сохраните, если возможно. Положение очень серьезное». Через некоторое время пришел заведующий архивом Института русской литературы Академии наук СССР. Долго совещались по вопросу о надлежащем сохранении здесь, в Ленинграде, ценных материалов, рукописей Пушкина, Ломоносова, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого и других. На Городецком лица нет, не может спать. Какую же мы несем с вами ответственность? Да, величайшую мы несем ответственность. Не о юридической, административной или служебной ответственности здесь приходится говорить. Ответственность моральную перед потомством.
1941 год, 2 июля.
11-й день. Здание архивного управления на площади Красного флота, так много видевшее на своем веку, сейчас переживает еще один этап в своей истории. На лестнице, по которой когда-то стучала сабля гвардейского офицера Лермонтова, по которой когда-то пробегали в суете, обыскивая дом, солдаты с насаженными на штыки сальными свечами, в ночь на 15 декабря 1825 года, после неудавшегося восстания на Сенатской площади, теперь висит на правой стороне обрубленный рельс на толстой проволоке и рядом металлический прут, била. Это на случай химической тревоги. На верхней площадке темно, горят синие лампочки. Шел по коридору почти в потьмах и испытывал что-то похожее на постановки Мейерхольда. Памятник Петру Великому закладывают мешками с песком. В Румянцевском сквере закончены траншеи или землянки. Сфинксы еще стоят. Им нет ни до чего дела, как всегда. Никак не пойму, шум ли в ушах или шум пропеллеров слышу. Тихо. Зловеще тихо.
1941 июль, 7.
напряженный день. 4 раза объявлялась воздушная тревога. Стрельбы не слыхали. Вчера, говорят, появились над городом одиночные вражеские аэропланы, но тревоги не объявлялось. Все передают, что был сбит в окрестностях Ленинграда вражеский самолет, который, упав, сгорел. Исаакий со своим грандиозным золоченным куполом, видный за многие десятки километров, как 100-метровой высоты маяк, теряет свой эффектный вид. Золоченный основной купол и другие малые золоченные купола покрываются какой-то серой массой. 3-го дня эвакуировались дети. Теперь предлагают эвакуировать не только детей, но и взрослых, которые могут сопровождать своих детей. Все главные ценности Эрмитажа эвакуированы в неизвестном направлении. Сегодня у меня был академик Вавилов. Решили присоединить ко 2-му эрмитажному эшелону и наши архивные ценности. Сперва мы говорили о надежном хранении на местах. Теперь, в связи с событиями на фронте, заботимся об эвакуации. Думаю, что эвакуация совместно с Эрмитажем будет дело надежнее. Но болит сердце. Пришел домой совсем разбитый.